быть просвещенными Божьим Словом, Его истиной. И то, что мы будем делать сегодня, это не только наше первое благословение, но также то, что истинно верно о Боге. Я хочу пригласить вас еще раз в наше послание к Ефесянам, первая глава. Я рад, что вы с нами сегодня, потому что то, что вы услышите сегодня, это фундаментально важно для вашей жизни. Это фундаментально важно для нашего поклонения, чтобы это подготовило нас к небесному поклонению. С 3 стиха, 1 глава, мы начнем читать до 6 стиха. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним, в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Это письмо, которое было написано язычникам, которые не имели никакой истории Ветхого Завета. Апостол Павел, он их как бы подводит к истинному Богу и говорит о Его суверенности. Когда апостол Павел говорит «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», единственный Бог, кто един в своей природе с Отцом, Господь и Отец, это призыв к поклонению. Это то, что или как апостол Павел начинает свое послание. Может быть, на первый взгляд кажется, что это не по порядку. Нам нужно вначале объяснить, почему, а затем призывать к поклонению, но, может быть, после того, как благословения уже были объявлены, может быть, призывы к поклонению должно быть в конце. Но и Дух Святой, он знал, что он делает, и он не мог сдержать свое прославление. Он был просто поражен спасением Божьим. Настолько поражен, что он не мог набрать вдох, сделать дыхание, начиная с 3 стиха и далее. Он говорит, чтобы все эти святые и верные во Христе, чтобы они присоединились к этому прославлению, чтобы они благословили того, кто благословил нас всяким духовным благословением в небесах, во Христе Иисусе. Бог благословил нас. Его духовные благословения, они отвечают Его природе. Во Христе Иисусе, ни в каком другом сотворении. Мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Это вечное благословение. Благословения приходят к тем, кто являются святые и верные. И первое из этих благословений – это благословение быть избранным, быть предопределенным. И вы видите это слово в 4 стихе «избрал» или же в 5 стихе «предопределив» в 5 стихе. А также в 11 стихе вы также видите слово «предопределив». Это самое большое и самое первое благословение небес. Это то, где наше спасение начинается. И эта доктрина суверенного избрания – это то, что определяет не только начало, но также и конец. Это благословение номер один. И оно соединяется с характером Божьим, в том, что Он всем контролирует. Это то, что значит быть Богом. Все благословения, они распространяются на святых и те, кто являются верными, потому что они были избраны. И они были избраны в Нем, во Христе Иисусе, прежде создания мира. Спасение грешников — это результат того, что Бог является Богом. Он собирает Божьих своих детей еще по имени, избранных в свою вечную славу. Поэтому спасение грешников, искупленных, определено еще Богом вечности. Это то, что значит быть Богом. Он избрал всех прежде создания мира, еще до сотворения. Он избрал их, Он предупредил их быть сыновьями, чтобы усыновить их, чтобы принять их в свою славу, чтобы искупить их и дать им свое небесное наследство. И все началось из этого первого назначения или же избрания, и все это для славы Его. И поэтому апостол Павел, он призывает нас к нашему поклонению, чтобы мы могли увидеть это, что Он сделал нас своими сынами для славы Своей, даже до создания мира. Это то, что суммирует эту истину, истину избрания. Может быть, вы скажете, это мешать будет вашему евангелизму, когда вы благовествуете, когда вы говорите, чтобы грешник пришел к спасению, и эта доктрина, она может помешать ему принять это решение. Но мы знаем, что это то, где начинается Евангелие. Начинается Евангелие с того, что вы не можете спасти самого себя. Это то, что Христос сказал Никодиму. А Никодим говорит, как мы можем родиться свыше? Он говорит, что Дух дышит, где хочет. Это Божий план. Давайте посмотрим немного глубже или детальнее. В следующих 3 часа мы как раз разберем эту тему. Поэтому происхождение этому мы находим в стихе 4. Мы были благословены во Христе всяким духовным благословением в небесах, потому что Он избрал нас. 5 стих. Потому что Он предопределил усыновить нас. Избрал. И мы знаем, что это глагол аорис среднего залога, что служит указанием на совершенно независимый Божий выбор. В Матфея мы читаем, что «Придите те, кто были благословенны Отцом Моего, и примите царство, которое было приготовлено для вас еще до создания мира». Царь – это Христос, и Он скажет, приходите, потому что вы благословенны, и это царство приготовлено для вас еще до создания мира. Мы знаем, что все живущие на земле, которые имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира, те, кто избраны и предопределены, они будут записаны их имена в книге жизни. И об этом мы читаем 17 глава, 8 стих, а затем 20 глава, 11 стих. «Увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо». Это финальный суд и земля. «И не нашлось им места. И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых и бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». Затем 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Даже финальное определение, оно будет зависеть от того, записаны ваши имена в книге жизни или нет. Божественный суверенитет, его избрание и предопределение – это первое из самых духовных благословений. И это почему апостол Павел начинает с этого. И это то, что Иисус Христос чему учил. Если вы посмотрите Иоанна 1:12, а тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Если вы рождены, это не ваша была на это воля, но Божья на это была воля. И Иисус говорил к Никодиму в 3 главе, когда мы читаем, а затем в 10 главе Евангелия, 10 глава, 14 стих, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Он говорит о язычниках. Он уже знает, кто его овцы, и знает, кто услышит голос его, и он знает, что они придут, и они будут одно стадо, иудеи и язычники. А затем позже в 15 главе 16 стих, «Не вы меня избрали, он говорит, а я вас избрал». Очень ясно, не правда ли? «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Когда мы читаем о том, что делали апостолы, мы знаем, что все, кто были предопределены к вечной жизни, они уверовали. Апостолы пришли в Коринф первый раз, только Евангелие началось проповедовать. Очень удивительные слова. Иисус говорит, у меня очень много людей в этом городе. Евангелие даже не пришло туда, но Господь знал, кто избранный в этом городе. А, 2 Фессалоникийцам 2:13 мы читаем: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Вот что он говорит верующим в Фессалонике: «Мы же всегда должны благодарить за вас». Он говорит, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Поэтому он призвал нас благовествованием через Евангелие для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Это не то, что неясно выражено в Писании. Это то, что Бог делает. И это то, кем является Бог. Во Второзаконии Бог говорит о том, что Израиль был Божьим избранным, а также небесные ангелы являются избранниками. И мы читаем о том, что также апостол Павел был избранным. Когда мы начинаем с первого духовного благословения, мы понимаем, что все начинается из доктрины божественного суверенного избрания. Это то, что мы читаем также в пятом стихе. А также послушайте слова Петра. Как начинается это послание? «Пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным». Опять, это не то, что он делает или пишет о чем в конце. Он в самом начале говорит «избранным по предведению Бога Отца», по тому, что Бог знает все. «При освящении от Духа, послушание и окроплению кровью Иисуса Христа». Почему Дух Святой, Он окропил кровью Иисуса Христа вас? Почему вы были спасены? Потому что вы были избраны Богом Отцом. Поэтому третий стих, он говорит: «Благословен Бог, Он прославляет Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Это чудо, божественное чудо, то, что он и сказал Никодиму в 3 главе Иоанна. Это Бог Отец, который по великой своей милости возродил нас. Вы не имели никакого участия в своей физической жизни и также тем более в духовной жизни. И поэтому по этой великой милости вы получили это упование живое к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божью через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вы были избраны для славы. Не просто для того, чтобы спасти вас или же оправдать вас, но также и для освящения, и также для прославления. Вы избраны для славы. И причина этому, потому что Бог является Богом. Послушайте, в 11 стихе. Мы читаем в 11 стихе послание к Ефесянам об этом. В нем мы сделались наследниками, был предназначен к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Они были избраны еще до создания мира, и они были избраны для славы Божьей. Еще раз посмотрите на стих 4. Опять происхождение — это Божий суверенитет. цель, как мы видим в 4 стихе, это святость, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Мы были избраны навсегда, но чтобы мы были святы и непорочны перед Ним, это то, что ожидает нас. И благодаря тому, что мы были избраны еще от начала. В 5 главе Ефесянам мы читаем, что Бог представит перед собой церковь, которая будет чиста и без всякого порока. Мы не видим этого сейчас в церкви, но придет время, когда Он представит ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И в настоящее время, как второй стих говорит, чтобы мы жили в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение жертв Богу, благоухание приятное, кто отдал Себя, чтобы очистить нас для Себя, людей, которые принадлежат Ему. Он избрал нас для славы и чистоты, для святости. Это то, к чему мы стремимся. И никто не пропустит этого божественной цели, если Бог сделал это решение. Вот почему мы читаем в 8 главе Римлянам 8 глава, при том знаем, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Все оно движется к тому, чтобы исполнялась Божья воля и Его цели в вашей жизни. И затем 29 стих, ибо кого Он предузнал, не то, что Он увидел это как бы вперед и сделал решение на этом основании. Нет, это не так. Он предузнал это, потому что Он знал всегда от вечности еще об этом. Тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Мы предопределены были не для того, чтобы только быть спасенными, но также, чтобы быть подобными образу Сына Своего, чтобы мы могли войти в небо, чтобы мы жили в настоящее время свято и непорочно в этом греховном мире. Поэтому, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Никто не был потерян в этом процессе. И возвращаясь к Ефесянам 1 главе, Он говорит, что Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы. Чтобы мы были святы. Без пятна или порока. Если говоря о Боге, мы знаем, что Он в Своем суверенитете принимает решение, что однажды этот человек будет рожден для вечности, и он войдет в славу, в присутствие Триединого Бога, также в славе. И что мотивировало или побуждало его сделать это? 4 стих, еще раз мы читаем в конце, в любви предопределил усыновить нас. Мы читаем во второй главе «Бог богатый милостью», Ефесянам 4 глава, «Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживил со Христом». Он возлюбил нас по своей великой милости. Он возлюбил нас, когда мы еще не существовали. Как Бог может возлюбить нас или тех, которые были недостойны? И это как раз благодать. Мы любим Его, потому что Он прежде возлюбил нас, Библия говорит. И 1 Иоанна 4:10 говорит в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего и в умилостивление за грехи наши. А когда мы посмотрим в 9 стих, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Это то, что делает Бога Богом. И результат его избрания в 5 стихе предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Мы являемся частью Его царства, не только царства, но также Его семьи. Когда мы читаем Галатам, мы знаем о том, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче, посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Мы являемся сынами. Филиппийцам 2:15 и 16, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. И это избрание, Божье избрание, оно ведет нас к вечной славе. Получить новую жизнь духовную, возрождение, невыразимое благословение. Также это замечательная привилегия освободиться от наказания за грех. И также быть объявленным праведным во Христе. Мы можем сказать, что если все дары Божьи остановятся на возрождении и оправдании, никто бы не усомнился в Его благости, в Его благодати и в Его недостаточности. Но особая слава усыновления заключается в избытке Божьей благодати. Поэтому Бог не только дает нам или проявляет к нам свою любовь, поэтому, как один теолог говорит, что усыновление является самым великой привилегией, которую предлагает Евангелие. И она является удивительной, потому что Бог снизошел к нам в своей любви. Действительно, это великая благодать, благодать всей благодати. Вот почему апостол Иоанн говорит, посмотрите, какой великой любовью Отец возлюбил нас, чтобы нам называться детьми Божьими. Вот почему Бог избрал нас. Мы видели происхождение, это Его суверенное избрание, а также назначение или цель – это святость, мотив или побуждение было любовь, результат – это усыновление. Ефесянам опять мы в первой главе, в шестой главе мы читаем о предназначении, в похвалу славы благодати своей. А затем седьмой стих заканчивается по богатству благодати Его, двенадцатый стих опять послужить к похвале славы Его. Бог все делает для своей вечной славы, для того, чтобы мы могли поклоняться Ему вечно вместе с святыми и ангелами. Он достоин этого поклонения. И поэтому без всяких сомнений, это действительно самая великая доктрина, самая первая доктрина, доктрина нашего спасения. Это самая любимая доктрина для тех, кто понимает ее. Вот почему в 15 стихе апостол Павел молится, чтобы мы могли понять это. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисусе и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». О чем он молится? «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Это молитва о том, чтобы мы могли понять реальность этой суверенной доктрины Божьего избрания. И когда эта мудрость или же это откровение начинается быть понятным, как Спержин говорит, тот, кто верит, он является избранным Божьим. Может ли он бояться тому, что мир стоит перед ним? Он стоит в совершенном мире, потому что он стоит вместе с тем, кто является суверенным всемогущим Богом. Он говорит: «Я есть Бог». Как псалмопевец говорит, Бог является нашим прибежищем, нашей силой. Он является сильным, он является сильным, и мы в нем, как сыны Его. Это самая драгоценная доктрина, потому что нам нечего бояться между избранием и вечной славой. Все было предназначено или предопределено еще до создания мира. И несмотря на все это, и говоря о контрасте, есть те, кто очень сильно ненавидит эту доктрину, они не понимают ее. И если вы были христианами на протяжении многих лет, вы, может, испытывали это. Но для тех, кто понимает, это самая важная доктрина. Те, кто не понимает, то для них это самая неприятная доктрина. Они скептически относятся к этому, потому что они думают, что это несправедливо, потому что оно как-то ущемляет человеческую волю или же свободу. Но вы не можете измерять Бога своими стандартами. Мы читаем в Псалме, что Бог восседает на троне, и Он делает все то, что хочет. Мы читаем также 134-й Псалом, 6 стих. «Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». И также пророк Даниил говорит об этом, что он делает все то, в Даниила мы читаем, что Бог делает все то, что хочет. И Мы читаем в Откровении 19:6: «От края небес исход его и шествие его до края, и никто не, и ничто не укрыто от теплоты его». Мы знаем, что Господь, Он царствует. Мы знаем, что все принадлежит Ему. А когда мы читаем Второзаконие, 10 глава, «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их и после них, из всех народов, как ныне видишь». Мы знаем также из... Что такое божественное правосудие? Это то, что Он судит справедливо все на основании того, кем Он является, и Он сам определяет, что такое праведность, и что такое святость, и что такое справедливость. Он захотел, поэтому Он является праведным. Как один пуританин сказал, что нет такого в нашем понятии, что такое правильно и неправильно, если это исходит от Бога, это справедливо. Самым важным вопросом, который мы можем задать для себя, является ли Бог Богом? Бог не мог бы быть Богом, это только атеисты могут сказать, его снимая с его престола. И некоторые высказывания я прочитаю пастырей, говоря о том, что Бог придумает такую доктрину, как избрание, чтобы избрать только некоторых к вечной славе, а некоторых или же других к погибели — это богохульство. Другой евангелист пишет предопределение, а оно уничтожает Божью ответственность или же делает человека безответственным и делает Бога как диктатора. Другой пастырь, он говорит о том, что божественный суверенитет делает Бога как диктатор. А еще другой пишет о том, что эта доктрина не является христианской. Никто не может интеллектуально принять то, что является доктриной избрания, и затем поклоняться Богу. Еще популярный евангелист написал 5 пунктов кальвинизма. Они являются небиблейскими. Почему они все это делают, все это пишут? Мы знаем из книги Откровения, что Бог является суверенным. Он не обязан ничего этим греховным творением. А все то, что Он являет, это благодать и милость Его. Еще кто-то сказал, что то, что Бог решает, кого избрать, кого не избрать, это превращение человека в какого-то робота. И еще один известный автор пишет, что если это то, что делает Бог, он является монстром. Но Библия говорит, что человек является монстром, не Бог. Человек не может избрать Бога, жизнь, спасение, вечность, потому что Библия говорит о том, что он и вдвойне, и втройне, и во много раз мертвый в грехах и в преступлениях своих. И Библия говорит, что тех, которых он избрал или он спасет. Вы скажете, а что насчет веры? Я вам скажу, что то и другое идет вместе. Они непостижимы истины, и они неизменно свидетельствуют о безграничном превосходстве Божьего разума над человеческим. Мы знаем, что Он суверен, и вот почему мы молимся о спасении наших родных. Мы знаем, что Бог единственный, кто может спасти. И когда вы молитесь о ком-то или о спасении кого-то, вы никогда не думаете о том, что Бог, Он нарушит эту свободу человека, когда начнет свое действие в их сердце. Все это мы находим в Священном Писании. 1 Коринфянам, 1 глава, 1 апостол Павел говорит: «Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Не только Бог призвал некоторых людей, но Он не позвал или же не избрал людей, которых вы думали бы, чтобы Он избрал, как что Бог избрал, 27 стих, но Бог избрал не мудрое мира. Да, 27 стих, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вот кого Он избирает. Как 30 стих суммирует все это. Вы во Христе Иисусе не потому, что вы... А вы во Христе Иисусе, потому что вы были избраны. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. Если немощное и немудрое, было избранное Богом, то остается ли место для какой-то гордости? Если бы было по-другому, тогда это не имело бы никакого смысла, эти слова, о которых апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, в 9 главе Римлянам. Апостол Павел, начиная с 14 стиха, задает вопрос: что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Он спасает тех, которых желает спасти. Ибо Писание говорит Фарому: «Для того самого и я поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? Какую ответственность мы имеем? 20 стих — это ответ, как бы. «А ты кто человек, что спорит с Богом? Закрой свой рот», как бы. «Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Если все то, что апостол Павел говорит, что во Христе только те, которых Бог избрал, то зачем мы говорим о какой-то несправедливости? Почему мы говорим о несправедливости? Если это все зависит от человеческого выбора, то почему мы говорим о каком-то несправедливости, о какой-то несправедливости? Нам не нужно тогда защищать божественную справедливость. Поэтому, если это они сделали или делают, тогда им нужно хвалиться. Поэтому, когда вы отвергаете или же не верите этой доктрине, тогда нужно выбросить все эти тексты из Священного Писания. Это open theism, только верит в то, что мы не знаем, что произойдет завтра. Это не то, чему учит Библия. Бог в своем Писании говорит, к примеру, про Исаия говорит, что в 44 стихе он говорит, что Господь, который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалим: ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Он совершит все пророческие свои слова. Он неоднократно в своем писании говорит, что будет тот или другой царь до того еще, как они родились. И поэтому Бог предопределил и предсказал египетское пленение, а затем то, что будет ожесточение сердца фараона после того, как будет отречение Петра. Все это было предсказано. Очень много других примеров мы видим в Священном Писании. И все это все эти детали, они совершались для того, чтобы утвердить Божий суверенитет над всем творением. Это просто невозможно, что Бог просто пытается узнать, что же будет дальше, что будет завтра. Бог в своем Писании в деталях предопределил страдания, смерть и воскресение Иисуса Христа. И как мы читаем, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Если Бог не знает будущего, завтрашнего дня, как же Он мог предсказать в деталях воскресение Иисуса Христа? Также, когда мы читаем о его смерти, его страдании, в 53 главе Исаии, Еще в Бытие, 3 глава, 15 стих, мы читаем о том, что придет время, и будет это семя, которое поразит врага. Всегда Его Слово, оно совершает свое действие. Он говорит, и это совершается. Как Исаия говорит в 43 главе, «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль». Он говорит, что «Я, Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, и иного нет у вас, и вы свидетели мои». Говорит Господь, что «Я Бог, от начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей, я сделаю, и кто отменит это?» «Мой совет совершится, и я все совершу для своей славы». В 16 главе Матфея Иисус сказал, что «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И мы приближаемся к ключу, к концу. Еще одно, что я хочу на что обратить внимание. В этой первой главе Ефесянам, говоря об избрании, все очень связано с Иисусом Христом, как мы читаем, что Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе. Что это значит? Если вы посмотрите в послание к Титу, 1 глава, Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, послушайте, по вере избранных Божьих, опять, Божье избрание, избранных Божьих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Прежде вековых времен. Бог избрал и пообещал познание истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Кому Он сделал это обещание? Только Бог. Только Бог там был в начале. И одна только возможность, Он сделал это обещание одному или другому члену Троицы. Первое Тимофею 1:9. Бог спас нас и призвал, как мы читаем, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Опять та же фраза, которую мы читали в послании к Титу. Поэтому Бог пообещал еще прежде вековых времен искупить грешников. И это обещание было сделано еще прежде вековых времен для Иисуса Христа, что Бог Отец обещает Богу Сыну Своему, что Он искупит человечество и даст Ему это как подарок. Послушайте, что говорит Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих, 6 глава Иоанна. Я очень люблю это. Иоанна 6:37, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Кто придет ко Христу? Тех, которых Отец дает Ему. Отец собирает сыновей и дочерей для Своего Сына, Его невесту, «и приходящего ко мне не изгоню вон». «И приходящего ко мне не изгоню». Вот почему? Потому что они такие прелестные, такие хорошие. Нет, потому что это является подарком от Бога, Отца. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, кто, что Он мне дал, ничего не погубить, но то все, что воскресить в последний день». Отец избирает еще до создания мира. И затем ведет нас, приводит нас ко Христу, как подарок Отца для Своего Сына. Отец никогда не изгоняет и не отвергает Божий подарок, поэтому Отец, Он привлекает, приводит, а затем 44 стих мы читаем о том, что «никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец». Он избирает, Он приводит, Он привлекает, Сын принимает. И 39 стих мы читаем о том, что Он ничего не погубит. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Отец привлекает, они приходят, Отец, а Сын принимает и воскрешает в последний день для вечной славы. 17 глава этого же Евангелия Иоанна. Четвертый стих. Иисус молится к Своему Отцу. Говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Шестой стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили слово Твое». Девятый стих затем. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Они были избраны Отцом, они были привлечены Отцом, даны Сыну, приняты Сыном». Затем 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Отец, Ты дал мне, я сохранил их, и я никого не потерял. И сейчас я иду к Тебе. 13 стих. «Я хочу, чтобы Ты хранил их. Я прошу, чтобы Ты хранил их от зла». Затем 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Отец любил Сына Своего еще до сотворения мира, и также нас. И Он дал это обещание еще до сотворения мира, что Он даст Ему этот подарок. И в истории человечества Он возлюбил тех, которых Он избрал, и привел к Своему Сыну. И поэтому предназначение заключается в том, чтобы, когда мы увидим его, чтобы мы были такие, как и. Мы читаем в послании Иакова 1.18. «Восхотел и родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Несмотря на то, что будет делать мир, мы знаем, что мы принадлежим Ему, и Он хранит нас для вечной славы. Я сделаю это очень кратко. Избрание, оно уничтожает нашу гордость. Оно также... Оно также производит радость в нашем сердце, потому что это надежда всех верующих. Оно также укрепляет нас, верующих. Мы направляемся к славе Божьей. И это то, что является самым великим и самым первым благословением. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Оно действительно для нас является величайшим благословением, реальность того, что Ты открыл для нас еще от вечности до вечности. Мы не просто являемся какой-то палочкой, которая находится на волне, но Ты держишь нас в своих руках. И то, что Ты являешься Богом, Ты возлюбил нас. Ты возлюбил нас, будучи Богом, потому что эта любовь, она как раз сделала это избрание. Еще не было времени, когда было время, до того, когда было время, Ты возлюбил нас. И Ты возлюбил нас для славы Своей. И поэтому мы поклоняемся Тебе и прославляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.